Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. В студии Сергей Медведев. 79 лет тому назад, 29 сентября 1941 года, в Киевском Бабьем Яре начались расстрелы. Нацисты уничтожили десятки тысяч евреев, и с ними цыган, караимов, военнопленных, психиатрических больных. Сейчас там стоит несколько памятников, но нету единого мемориала. Этот мемориал создается, его художественным руководителем назначен кинорежиссер Илья Хржановский, однако его проект вызывает ожесточенные споры. Каково будущее этого мемориала и кто должен решать его судьбу? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
29 сентября – годовщина начала расстрелов в Бабьем Яре. Со времени освобождения Киева и окончания войны единого мемориала так и не появилось. Советские власти долго отказывались признавать факт трагедии и строить на этом месте памятник. Сейчас на этом месте большой парк, в котором установлено несколько памятников, но музея, рассказывающего о трагедии, там нет. В 2019 году российский режиссер Илья Хржановский принял предложение стать художественным руководителем мемориала, что сразу вызвало массу критики со стороны европейских и украинских экспертов. Спонсорами проекта выступили миллиардеры из России и Украины. Проект сразу же покинул Карл Бергхоф, главный историк мемориального центра, протестуя против планов и новой концепции российского режиссера. Ухода Хржановского требуют и многие украинские писатели, журналисты и руководители музеев. Ситуация мгновенно перетекла в политическое русло. Многих оппонентов режиссера возмущает российское гражданство спонсоров и руководителей. Сыграл роль и проект Хржановского ДАУ, который вызывает споры и бурные дискуссии вот уже второй год. До конца 2020 года Илья Хржановский представит идеи художественного воплощения проекта.
Обсудим историю Бабьего Яра и нынешнее состояние мемориала с Павлом Поляном, историком, частым гостем нашей программы. Добрый день, Павел Маркович.
День добрый.
Ну, вы знаете, сначала начну с этого сакраментального Евтушенковского: над Бабьим Яром памятников нет. Почему так болезненно была эта тема для советской власти? Почему так долго отрицалась, собственно, сама идея мемориализации Бабьего Яра? Да, я думаю, все помнят историю, как там и микрорайоны строились, и трассы проводились, и была знаменитая трагедия, когда Куреневская трагедия, когда воды там прорвало. Почему вот это вот было такое мощное забвение Бабьего Яра?
Ну, оно скорее не забвение, а как бы растворение.
Политика забвения, политика, да, политика государственная.
Это такая форма, такой ноу-хау Советского Союза по замалчиванию и отрицанию Холокоста в целом, да. А поскольку это место...
То есть это, кстати, можно сказать, констатировать, что вот этот Холокост-денайл, отрицание Холокоста, это да, относится к политике Советского Союза.
Да, причем это не отрицание того, что было, а это просто растворение того, что было, в том, что тоже было, и как бы подмена понятий. И у этого еще это отдельный сюжет. У этого своя есть историческая ретроспектива и традиция. То есть это было место, где погибли не евреи, а где погибли, где расстреляли, где убили советских граждан. Да? Понятно, что кроме евреев там расстреливали и других, и советских военнопленных, и моряков Пинской флотилии, и узников вот больницы, Павловской больницы для умалишенных, и цыган.
Их самых первых, их, по-моему, да, еще немножко, до того, как
да,
даже евреи
начали. Несколько дней раньше.
Сразу
да,
всех.
Но, тем не менее, из точных цифр, конечно, нет. Это немецкая точная цифра в 33 тысячи, там, не знаю, 751 человека. Это просто отчетность какая-то текущая, определенная, так сказать, на определенную дату. Там было, там погибло, ну, по общим оценкам, наиболее признанным, около 100 тысяч человек, из которых там 70-80 тысяч евреев. Когда мы называем их советскими людьми, мы не делаем ошибки, думает советская власть, это советские люди. И зато мы как бы гасим вот этот вот, с точки зрения советского государства и идеологии, которая в нем верховодила, мы гасим вот этот вот националистический проеврейский акцент.
Помните знаменитый ответ, по-моему, Некрасова, да, Виктора Платоновича, когда сказали, что там расстреливали не только евреев, там расстреливали разных людей, на что он ответил, но только евреев расстреливали за то, что они евреи.
Ну да, в общем-то, в какой-то степени он, конечно, знаменитый, тоже и одновременно ничего банальнее нет, чем, ну, да, чем да, эта фраза, так оно и есть. Это была политика общая Советского Союза по всем как бы вопросам, связанным с Холокостом. Но просто Бабий Яр – особенное место.
А почему, вот если задуматься, в конце концов, это что-то личное, идущее от Сталина? Это его обида на Израиль, 48-й год, то, что Израиль не стал просоветской страной? Потому что, если разобраться, это же один из, собственно, триумфов СССР, как, во-первых, интернациональная страна, а во-вторых, СССР, так сказать, как освободитель Освенцима и так далее. Если подумать, так сказать, хороший пиар Советский Союз вполне мог бы сделать на теме Холокоста.
Ну вот не стали на этом себе наращивать репутацию. Нет, нет, это все достаточно логично, потому что вот тот самый интернационализм по-советски, это вот союз советского народа, как я это называю, да, сказать, отсылая к союзу русского народа, довоенным ситуациям, сказать, к делу Бейлиса, которое было этим союзом русского народа тоже немножечко не то чтобы инспирировано, но использовано, инструментализировано. Это определенная политика, которая являлась, ну, в общем-то, сплошной. То есть, как бы мы строим государство, где будет единый советский народ, и что бы там ни делали другие, и что бы там ни делали мы сами. Вот это вот результат той вот этой переплавки наций и народов, и советский народ, как эта новая общность, есть наша цель. А тут очень много неприятных возникает обстоятельств, если вдаваться в подробности, да, кто там были, евреи, не евреи. И надо на многое отвечать, надо многое расследовать. Не забудем, что вообще вся проблематика Холокоста, да, до конца перестройки даже, ну, не с самого начала перестройки, была просто табу, то есть даже архивные материалы нельзя было получить.
И постепенно, как я понимаю, там буквально из-под земли, начиная где-то с 70-х годов, начали ставиться отдельные памятники там отдельным группам расстрелянных.
Чуть-чуть сложнее. Во-первых, первые попытки первых памятников были еще в 45-м году, да, сказать, в марте 45-го года, значит, КПУ приняла Коммунистическая партия Украины соответствующее решение, которое было заблокировано Министерством культуры Украины тогда, Украинской ССР, да, сказать, ну, в общем, как бы вполне себе по каким-то националистическим соображениям, которые рядились в то, что не слишком красивый был проект. Потом было еще немало инициатив, где-то с конца 50-х годов эти инициативы все время поступали, которые тоже блокировались на украинском еще уровне, да, сказать, на уровне города или на тот памятник, который сейчас стоит, это 76-й год. И это был, в общем-то, ответ на те массовые, достаточно, сказать, такие протестные акции, которые ежегодно там вот в эти дни случались, в которых я Некрасов участвовал. Диамант был такой сионистский еврейский активист, очень активен. Многие в этом как бы участвовали, сказать, и это все становилось уже, как бы пар поднимался и поднимался.
У нас Илья Харжановский из Киева, режиссер и художественный руководитель мемориального центра «Бабий Яр». Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вот мы обсуждаем различные контексты, в которых существует «Бабий Яр». Ну, во-первых, ваш проект. У вас уже готов проект? Вы его представите в ближайшее время, чтобы, так сказать, была какая-то конкретная дискуссия по поводу того? Потому что сейчас, как я понимаю, обсуждаются слайды, которые вы показывали.
Во-первых, обсуждаются даже не слайды, которые я показывал, обсуждалась некая презентация разных технологических и других методов того, как можно с этим проектом, вообще как можно работать с современными технологиями и с рассказыванием историй, да, которые, собственно, презентация эта была затем без нашего спроса выдана в сеть и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что концепция будет готова до конца года и представлена. А сейчас мы представляем целый ряд проектов. У нас несколько десятков проектов, очень разных, в разных направлениях, которые существуют и онлайн. Мы сейчас открываем, вот буквально с сегодняшнего дня будет открыта новая версия нашего сайта, а затем этот сайт, мы надеемся, что он перерастет в онлайн-музей в скором времени. Это такая другая форма, потому что тоже нужно понять, что такое онлайн-музей, как, собственно, нужно понять, и что такое вообще музей в современном мире, и что такое музей памяти в современном мире, и для людей, которые с этой темой уже не могут встретиться через людей, это переживших, потому что понятно, что через ближайшие 10 лет уйдет то поколение, которое помнит еще Холокост. Тут много вопросов, но на часть из них мы ответим, рассказывая, показывая те проекты, которые мы делаем на данный момент. Они по большей части междисциплинарные, то есть они соединяют и науку, и искусство, и современные технологии, и социальные практики, да. То есть сейчас у нас, например, есть проект, где мы берем там 50 тысяч интервью горожан, спрашивая их и о самом непосредственно этом событии трагическом в сентябре 1941 года, и о дальнейших событиях, которые происходили в районе Бабьего Яра, и о том, что такое жизнь, что такое смерть, для них конкретно, что такое выбор, что такое предательство, что, во что они верят, что для них город Киев, и так далее. То есть возникает большой диалог с людьми, и у этих людей сами с собой, потому что вокруг этого делается такая тегированная сеть, например, или мы провели сейчас полное исследование при помощи 3D-технологий самой территории Бабьего Яра, внутри всего исторического контекста, и, например, впервые обнаружили, где на самом деле были сделаны знаменитые, печально знаменитые фотографии Хёле. Это единственный документ, который остался от того времени. Мы знаем точно, где они были сделаны, в какое время. И мы можем восстановить всю картину всей жизни Бабьего Яра, всех его рельефов. И одновременно с этим это очень интересное, захватывающее зрелище, потому что ты видишь, как двигается время.
Илья, будет ли там какая-то история включена после того, что было, скажем, вот то, что протесты на месте Бабьего Яра или, скажем, та же Куреневская трагедия, когда часть была смыта?
Обязательно будет, и замечательный украинский, даже смело скажу это слово, выдающийся украинский режиссер Сергей Лазница делает проект под названием «Бабий Яр. Контекст», в котором он рассказывает о, собственно, контексте, буквально в смысле того, в котором Бабий Яр случился. И в 1941 году, и там есть события, и то, как сдавалась, так сказать, армиями сдавались советские войска, и как входили немецкие войска, и взрывы домов, и дальше Куреневская трагедия, и процесс, киевский, так называемый киевский процесс, уже послевоенный. И мы надеемся найти хроники как раз протестов и демонстрации, в которых принимали участие помимо Виктора Платоновича Некрасова и Натан Щеранский, председатель нашего наблюдательного совета. Он был впервые арестован, когда он ехал на демонстрацию по поводу Бабьего Яра.
Как вы ответите вот сейчас на всю ту критику, которая звучит в ваш адрес, что вы хотите сделать арт-проект и экспериментальное пространство на вот этом вот месте памяти? Что вы отвечаете этим критикам?
Ну, я, честно говоря, критикам ничего не отвечаю, потому что здесь важно сделать свое дело качественно. А дело какое? Дело, собственно, восстановить память и сделать память живой, а не мертвой. И найти для этого такой язык, который бы у людей отзывался и вызывал волнение и понимание, что речь идет о них самих, и чтобы можно было создать картину и образы того ушедшего, уничтоженного мира, и можно было это человеку, кто приходящему, это прочувствовать. Вот в этом, собственно, наша задача, при этом, естественно, не нарушая и уважая память, прежде всего уважая память тех, кто ушел.
Спасибо за это включение, что нашли время. Напомню, что у нас на связи из Киева был режиссер Илья Хржановский, который является художественным руководителем мемориального центра «Бабий Яр». Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем нашу дискуссию о Бабьем Яре, о том, что произошло там 79 лет тому назад, когда начались расстрелы, и о том, что происходит сегодня вокруг Бабьего Яра, когда возникает такой достаточно противоречивый проект мемориального центра, предложенный кинорежиссером Ильей Хржановским. О всем этом рассуждает Илья Альтман, профессор РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост» в сюжете Антона Сергеенко.
Сейчас у тех противников, которые выступают против, великолепный повод на деньги российских олигархов. Как может быть в условиях оккупации части Украины правительство может принимать российские деньги? Моя последняя информация, в начале июля украинский центр в Лондоне провел такой онлайн-конференцию по Zoom по данной проблеме. В конце была информация о том, по странам, сколько в процентном отношении принимали люди участие. Россия 3%, я подозреваю, подозреваю, что кроме меня еще было каких-то, может быть, полтора человека, которых интересовала эта проблема. Меня она очень интересует, потому что в начале этого проекта была создана великолепная команда международных историков во главе с ученым из Нидерландов Карлом Берхофом, которая, с моей точки зрения, подготовила очень точную концепцию, которая отражала в том числе и украинский взгляд на эти события. То есть у меня были определенные вопросы к этой концепции, но мы прекрасно понимали, что эта задача, как бы взгляд должен быть предельно отражающий разные точки зрения. Может быть, вот те люди, которые вначале стояли у истоков этого проекта, допустили определенную ошибку, потому что ряд известных украинских историков, в том числе писавших об Бабьем Яре, делавших экспозицию, они не были привлечены к этой работе. И поэтому сегодня, естественно, они составляют оппозицию любым идеям, проектам, которые будут, благо предлог есть, вот так сказать, на деньги российских олигархов. Я прекрасно знаю, что люди, которые это инициировали, корни у них в Украине, одного из них в Киеве, это вполне, я тоже родился на Украине, поэтому для меня история того, что будет в Бабьем Яре, это мое личное отношение, я очень хочу, чтобы это состоялось. И сегодня, когда начали обсуждаться уже художественные изыски, опять же, российского, да, вот, кинорежиссера, который имеет свое видение этой концепции. Мне сложно о ней судить, к нам никто не обращался, как-то забыли, что есть первый специализированный центр, который занимается мемориальными программами, за плечами которого создание, ну, по крайней мере, наша последняя выставка о Холокосте экспонировалась в 4 штаб-квартирах, 7 парламентах, она существует на 9 языках. Думаю, что мы могли бы оказать посильную помощь в разработке концепции, но к нам никто не обращался, и поэтому мы сегодня смотрим с интересом и ждем решения этой проблемы и готовы оказать всяческую помощь. Борис Глазунов, который возглавляет этот заповедник, замечательный организатор, под его руководством вот именно сохранение памяти, разных памятей, даже правильнее сказать, Бабьему Яру, это великолепно осуществляется. Были очень плодотворные дискуссии, в них принимал участие бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Были представлены интереснейшие дизайн-проекты, которые были. Возможно, у тех, кто, собственно, заказывает музыку, возникло свое, так сказать, видение по каким-то причинам вот эти проекты не были использованы, но мне кажется, большая ошибка новой команды Бабьего Яра не использовать тот опыт, который был накоплен, не использовать тот опыт, который сегодня в современной Украине существует по сохранению памяти о Холокосте.
Илья Альтман в сюжете Антона Сергиенко. А у нас по скайпу еще один гость из Киева, Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста. Анатолий, добрый день. Да, спасибо, вижу, что из машины вышли к нам по скайпу. Да, спасибо, что включились в эфир. Хотелось бы знать украинскую точку зрения, в том числе украинского исторического, научного, академического сообщества на новую концепцию, представленную Ильей Хржановским.
Спасибо большое, Сергей. Я могу свою сказать точку зрения, которая субъективна, все субъективно. Как украинский историк, как человек, который занимается исследованием этой проблемы около 30 лет. И украинское интеллектуальное и культурное сообщество негативно относится, очевидно. И я скажу сначала о политической составляющей, без которой ничего, к сожалению, нельзя сейчас. Ее нельзя делать вид, что ее нет. И в моей стране 7-й год идет необъявленная война со стороны РФ, и часть территории оккупирована. И культура памяти, и сохранение памяти о жертвах Холокоста на территории Украины в годы Второй мировой войны, на мой субъективный взгляд, не только на мой, вот, это часть, это поле битвы сегодня, это часть той гибридной войны, которую ведет Россия против Украины. И вопрос в другом, вопрос совершенно не в том, я слышал, что мой коллега Илья Альтман говорил, вопрос не в том, где родились Фридман, Фукс и Хан или кто-то еще, и из Киева они, и со Львова. Моя коллега Владислава Осьмак, очень известный культуролог, киевовед, она написала несколько дней назад открыто. Она говорит, поймите, русские деньги убивают нас. И это очень важно. В мае месяце было большое письмо к президенту Украины Зеленскому. Называлось письмо, мне тяжело сразу переводить с украинского, обращение украинской культурной и научной интеллигенции президенту, премьер-министру и главе парламента. Подписалось около 1000 человек. Дело не в количестве подписался, а дело в том, кто подписался. Подписались ученые, и художники, актеры, подписались правозащитники, диссиденты, подписалась культурная элита Украины, что Бабий Яр – это национальный мемориал. Это часть истории Украины в годы Второй мировой войны. И кроме того, за 30 лет очень много памятных знаков. И этот день, 29 сентября, с 91 года, это день памяти жертв Бабьего Яра в Украине. Вот. И это надо понимать. А тут можно, безусловно, эти памятные знаки, которые сегодня соединить, содержательные и концептуальные, чтобы это был мемориал. Но задача, это история Украины, Бабий Яр. Это история Холокоста в Восточной Европе, в бывшем Советском Союзе. Как многие мои коллеги говорят, это же история Холокоста в Советском Союзе. Я говорю, может быть, за 30 лет можно уже написать слово «в бывшем Советском Союзе». Мы хотим выйти, мы хотим перестать быть колонией. И национальный мемориал Бабий Яр должен быть государственным. И тогда, может быть, мы перестанем быть колонией. Убивали украинских евреев. Это часть истории Украины, а не только часть истории бывшего Советского Союза. Это в первую часть. В первую очередь, это история Украины. Понятно. Сегодняшней. И молодое Понятно. Поколение, которое выросло, для них это важно. Все очень просто. Дело не в Крыжановском. Крыжановский, это вообще, я потратил как-то 30 минут времени, послушал его одно интервью, и у меня нет комментариев к этому человеку. Я только хочу, чтобы он исчез и никаким образом не влиял на создание в моей стране мемориала. Для меня это очевидно. У меня не о чем о нем говорить. Он сказал, что моя дочка живет в Лондоне, и она плохо говорит по-русски, у нее лучший английский, но она советская. Его спрашивают, как же 15-летний человек, почему он советский? А говорит, потому что я советский, я так хочу. После этих слов мне нечего говорить. Вот. Вопрос не в Крыжановском, надо важно понять. Вопрос в этом фонде, который был создан в 2016 году, и бывший президент Порошенко, не разобравшись, давал ему зеленый свет, а нынешний президент, которого нету ни... который профнепригодный, и у которого нет ни образования, ни понимания, ни понимания того, он продолжает это. Это беда. А украинская интеллигенция понимает это. Вопрос следующий. Мемориал должен быть государственным, а приватные фонды, безусловно, должны участвовать. Только не приватные фонды должны приглашать государство к созданию мемориала, а наоборот. Иначе мы останемся колонией. Для нас мемориализация Бабьего Яра – это часть идентичности сегодня и борьбы против метрополии, против империи, с которой мы хотим выйти наконец-то. Хочется так и крикнуть: отпустите нас, дайте нам жить отдельной страной. И мы можем иметь соседские отношения, а не метрополии и колонии. Это важно.
Анатолий, спасибо. Спасибо за такой страстный рассказ. Мне очень-очень важно, что здесь прозвучала украинская точка зрения. Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста. Павел Маркович, ну вот что сказать? Это действительно, так сказать, это должна быть украинская государственная программа? Или это какая-то международная должна быть территория?
Ну, все это...
Как это рассмотреть в контексте деколонизации Украины?
Все это на мое ухо звучит очень странно. Я еврей-историк, родившийся в Москве, ни в Одессе, ни во Львове, ни в Киеве. Добавлять к слову Советский Союз, бывший Советский Союз можно, конечно, но во время тех событий, которые сейчас мы обсуждаем, это действительно был Советский Союз, Украина была его частью. Это не украинское событие было, и даже не советское, это общемировое, Холокост, паневропейское. И как бы настаивать на том, что это локализовано и это является частью украинской истории памяти, с моей точки зрения, очень наивно. И не то чтобы наивно, это достаточно лукаво, это не так. И те киевляне, да, не говоря о том, что мы не знаем, да, сказать, расстрелянные там были исключительно евреи, жившие тогда в Украинской Советской Социалистической Республике или нет, те десятки тысяч украинских евреев, киевских евреев, которым удалось эвакуироваться, они эвакуировались куда? Они что, эвакуировались в какую-то, сказать, другую страну, в Китай? Они были в Средней Азии, они были, сказать, на Урале. Это целое единое пространство тогда было. Сейчас по-другому. И мне кажется, что выстраивать национальную идентичность и национальную как бы культуру и политику памяти можно не на негативном отношении к прошлому, невозможно вычленить, да, сказать, не уж среди тех, кто осуществлял ту политику Советского Союза, вообще, да, сказать, национальной, было достаточно украинцев. Мы знаем, что достаточно Брежнева наверху, да, сказать, он уроженец Украины. Я не помню, Хрущев, он на Украине родился или нет, что-то я сейчас забыл. Но, во всяком случае, сказать, время, это нельзя отделить одно от другого. Это было совершенно другое единое пространство и единое историческое время. Как бы, ну, вполне можно выстраивать, насколько я знаю, да, я этим вопросом в последнее время интересуюсь очень интенсивно. Приглашение к диалогу вот между теми представителями той позиции, которая существует, вот которая была сейчас коллегой Подольским озвучена, и представителями каких-то других взглядов, она приглашение к диалогу существовало. Вполне можно, так сказать, встретиться, обсудить. Есть концепция, есть нарратив вот Карла Беркофа. Нарратив отнюдь не идеальный, там масса всяких недостатков и дефектов, я хорошо его изучил. Есть нарратив, который разработан командой во главе как бы или с участием, с решающим участием лучшего знатока Бабьего Яра и его истории Виталий Нахманович. И эти концепции не противоречивы.
Понятно. Мне кажется, очень важно, что этот разговор состоялся, и мы поняли, что здесь очень разные противоречивые слои памяти, потому что есть украинский нарратив, есть советский нарратив, есть нарратив деколонизации, есть точка зрения России, есть, наконец, глобальный еврейский нарратив, который на все это смотрит. И Бабий Яр – это такое действительно страшное заколдованное место, где сейчас эта вся борьба продолжается.
Одно слово только скажу. Да. Которое стало заложником вот этой вот перманентной ситуации.
Я хочу попробовать, это,
30 сказать, лет,
да, 30 лет независимости Украины, сейчас только это начинает сдвигаться.
Вместо того, чтобы объединить усилия,
закончить, может быть, примиряющий, но такой Михаил Гефтер говорил, что Холокост – это общий опыт декоммунизации, который пережили на самом деле все. И евреи, и русские, и украинцы, и те, кто считает себя сейчас гражданами СССР. Так что в этом смысле мы все были убиты в Бабьем Яре 79 лет тому назад, когда начались расстрелы 29 сентября 1941 года. Да. Это программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».